Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Пора щось міняти у своєму житті. Завтра ляжу на телевізор і буду дивитись на диван. Але сьогодні ми говоримо про більш такі значимі переміни в житті. Як взагалі змінити своє життя? Про це будемо говорити сьогодні у програмі «Духовні поради». Говоримо про це з колишнім ув'язненим, а зараз пастором Християнської церкви «Перемога» в місті Бровари Сергієм Дудкою. Доброго дня, Сергію.
Добрий день.
Сергію, я так розумію, що ваше життя одного разу дуже кардинально змінилося.
Да.
Розкажіть трошки от про свою історію. От, знаєте, завжди якась істина найкраще засвоюється через приклади. От, і я думаю, що ваше життя може стати якраз от таким от прикладом, як взагалі, чи можливо змінити своє життя?
Ну, звісно, може змінити, але, во всякому випадку, я себя помню еще с детства, меня все время воспитывали. И, конечно, дело было у воспитателя определенная реакция. Помню, в яслях еще, себя в яслях даже помню, меня воспитывали. В детском садике воспитывали. В школе меня воспитывали. Детская комната милиции меня воспитывала, когда был еще малолеткой.
Дійсно, тобто ваш криминальный шлях, якщо так можна сказати, почався ще з дитинства?
Ну, можна сказати так, тому що я був заслужений ще в 1971 році до одного року.
Скільки вам тоді було? Скільки вам років було?
Зараз,
так?
1954 року треба порахувати. 16 років тоді було. Ще 17 не виповнилось.
За що ж ви були засуджені?
Ну, якщо стара стаття, якщо говорити, то це була 142-я, третя частина. Це був вооружений розбой. І тут говорять, гоп-стоп з розбоєм. Є таке вираження, гоп-стоп, не вартухайся, а то раз-два і побалдє. Тільки це було ще з оружием.
Гоп-стоп, ми подійшли за угла, як в тій пісні.
Да.
Тобто ви якихось там таких мажорчиків зустрічали і їх розводили на гроші?
Ну, ні, ну, ми тоді просто остановили людей с ножами, вооружены, забрали там у них деньги, забрали все. Тогда в те времена, я просто могу сказать, чуть-чуть были другие времена. Да, это времена Советского Союза, это было. Так, и тогда как-то было, ну, по-другому. Тогда 142-я часть, это, да, вооруженный разбой. Статья 142, третья часть, я говорился, да, это был вооруженный разбой, то она тянет там, по-моему, от 5 лет. Так? Но в те времена тогда с малолетками, с детьми, я не знаю, но так было как-то, пытались все-таки как-то воспитывать. Тогда были комиссии по делам несовершеннолетних, и, скажем так, одно какое преступление, одна комиссия по делам несовершеннолетних, там воспитывают, потом вторая комиссия по делам несовершеннолетних, может быть, она
третью комиссию. А чему вы начали этим заниматься?
Ну, во всяком случае, если взять и рассказать, ну, вот я помню себя еще до 5 класса, я еще был почти хорошист. У меня всего были 2/4, был, ну, почти отличник, да, по нынешней мере, это так.
По пятибалльной системе.
Да, ну, конечно, потом, конечно, все повлияло улица, то есть попал под влияние, а еще было, двор у нас был еще, двор такой, я жил на них, как здесь, рядом с 6-й студией, был в доме, он назывался пятиэтажкой, его звали, это был первый пятиэтажный дом, который был построен на Нипках. И он такой был дом криминальный. Тогда же были еще другие времена, не так было. Тогда были авторитеты, там, ну, такие люди, которые... Ну, и вот они все собирались у нас во дворе, вот в этой пятиэтажке.
Ага.
И получается, и они старше, и все, получается, мои друзья, они были старше меня. Так, и я воспитывался, скажем так...
По понятиям.
Ну, да. То есть попавший под такое влияние, ну и так вот оно и пошло. И попытка выразить себя, попытка показать себя. Я тогда видел в криминале и, скажем так, иметь какое-то...
Силу.
Силу, да.
Вплыв.
Да.
Вот такой владу.
Парень. Ну да, потому что все боялись. И ну, в общем, такого плана. В общем, попал. Ну, я не все время был, конечно, такой. У меня потом были хорошие моменты, проблески. Я спортом занимался, велоспортом. Потом
ну, хулігани ж мають швидко бігати, якщо раптом міліція нагряне, то треба вміти втекти.
Да, ну, во всяком случае, не это было целью, во всяком случае, как бы цель была благая, нормальная. То есть я любил велоспорт, я любил, занимался действительно, был кандидат мастера спорта по велоспорту. И, ну, потом была у меня травма, я в 73-м году я разбился на многодневной гонке, на первенстве Укрсовета. И я еще поездил чуть-чуть тогда, года три я еще погонялся, но потом я в общем, оставил велоспорт. Ну и, конечно, спорт оставил, то как-то меня еще спорт сдерживал, как-то от алкоголя, от курения, как-то еще даже эти детские годы. То рано начал пить, во всяком случае. Ну не так, чтобы я запомнил, но алкоголь, с алкоголем я в раннем возрасте.
Тобто вас от, продовжуючи вашу історію, вас посадили на рік в віці 17 років, рік ви відсиділи вже в в'язниці, так?
Нет, я был я не был у вязницы. Ага. Тогда была комиссия по делам несовершеннолетних. Почему же я сказал? Тогда у меня было, я был на учете в детской комнате милиции, но это преступление серьезное. И тогда по этой статье была комиссия по делам несовершеннолетних. Тогда дали штраф и год условно.
И тогда... Чи припинили ви тоді займатися цим розбоєм? Ну, після умовного такого покарання?
По большому счету, конечно, нет. Не то, что ходил там грабил или развод, а получилось такое. Бывает, я даже если такие вот статьи, там, например, как хулиганка, как разбой какой-то, они в большинстве идут по пьянке. Вот так вот оно было. Пьяные были себе, решили устроить себе одно развлечение, и получилось так. Это не то, что было там целенаправленно там из-за угла подойти, встречать кого-то, грабить. Хотя и бывали такие моменты. Но тогда, как малолетка, это просто позиция выразить себя, показать себя, может быть, вот такого плана. Так. Ну, конечно, это присутствовало мне, потому что я воровал, крал. Ну, и разные такие вещи, конечно, происходили.
Програма «Духовні поради» в ефірі. У нас в гостях пастор Сергій Дудка. Не перемикайтеся, його історію ми почуємо за декілька хвилин.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Дійсно, свої запитання та коментарі ви можете писати нам під нашими стрімами, а також можна телефонувати 0800 30 14 13. Отже, пастор Сергій, після умовного такого от покарання, що далі з вами було?
Ну, я ж говорю, займався велоспортом, потім оставив велоспорт, пішов працювати. На рефрижераторах працював, в рефрижераторному депо в Фастові. Я там работал. Ну, а потом тоже так случилось. Пьянствовали, сидели, смотрели хоккей, помню, и пошли выйти купить алкоголь, опять добавить.
Сколько вам тогда было років?
Это был 79-й год, это тогда было 25 лет. 24, угу. Тогда еще не исполнилось.
24. Тобто, в принципі, оці там 6-7 років були без якихось таких происшествий?
Ну, були происшествия. Ну, были происшествия, конечно, но, во всяком случае, получалось как-то отвертеться от этих происшествий, во всяком случае. Было еще 70...
Велоспорт допомагав, да, втекти.
В 75-м году опять же было тоже вооруженный разбой, тоже. Но тогда меня те времена, это я могу говорить уже те времена, Советского Союза, сейчас уже можно говорить, меня просто откупили от
медвязницы.
Да, угу. Так. И, а так в процессе, чтобы таких, ну, не без драк. Я был сам такой, знаете, такой Не подраться, не покушати. Так?
Чи задумувались ви, що от, може, треба припинити це все, що це не дуже хороший шлях, оці всі розбійні напади на людей?
Я навіть не задумувався. Чесно говоря, навіть не задумувався.
Чому?
Ну, я не знаю.
Ну, тобто, я ж впевнений, що ваші батьки там, може, казали вам, що це не дуже добре.
Ну,
чи знали вони взагалі про це?
Так, взагалі, вони могли не догадуватися, то, чим я займався. Тому що в сім'ї були такі відношення. Отець був інвалід отечественної второї групи. І він пив, і пив запойми. Так що йому було внимання на мене. Коли не пив, так він працював. Він був фотографом, у нього був свій... Частный бизнес на то время разрешался инвалидом Отечественной войны, регистрировать частные предприятия. Так, и он работал, он занимался чисто времени, отец времени немало уделял. Ну и мать тоже работала, тоже так. Они же не ходили за мной, но по пятам, чтобы я себе вел себе свой образ жизни. Еще тоже такая, ну, может, я не знаю, это сыграло или нет, но была это хрущевка, все в одной квартире, мне это не устраивало, мне это неудобно, меня все время тянуло куда-то на улицу, то есть там, где меня интересует.
До більш розкішного життя?
Как-то вот, ну, в общем, такое. И, конечно, вот, ну,
тобто те, що
сыграло свою роль.
Те, так, що ви лишилися в тій самій компанії, і вона вас от затягувала знову в такий спосіб життя, там, де поширено такі розбойні напади, кримінал.
Ну, компанія, це не так, скажем, сказано, тому що було дуже багато друзів подобного роду, да, много компаній.
Угрупування?
Не то, что группа, ну, мне сейчас как-то объяснить тяжело, это не та же...
Бригада?
Тогда не было бригад, тогда не было как-то... Чуть-чуть по-другому было тогда. В криминальном мире чуть по-другому смотрели. Если я не буду сейчас говорить, рассказывать, например, о криминалитете, ну, тогда, ну, например, ну, если сейчас, например, рэкет, бригады, это все раньше, это же оно все наказывалось, это считался, ну, беспредел, и то есть как-то жили по понятиям тогда больше, как-то, ну, во всяком случае, чуть другие были времена, знакомых было очень много, так, но это не значит, что это была бригада. Uh-huh. Это просто были знакомые, с которыми я мог общаться. Я мог приехать в один район, приехать в другой район, с третьим поделиться. Мог совершить какие-то преступные действия с одними, мог с другими совершить преступные действия.
То, что можемо...
это не то, что образ жизни, ну, как бы греховный человек, который к этому влекла. Мне тяжело об этом вот как-то объяснить. Я даже над этим и не задумывался. Просто переживал, что-то, как песня у Высоцкого поется. О, где было вчера, не найду днем с огнем. Помню только, что стены с обоями.
Якщо в одній пісні, каким ты был, таким ты и остался.
Да. То когда уже поутру просыпался, уже это понимал, или что-то уже совершился сделать, ты думаешь, вот что ты там сделал. Ну, чтобы мысли изменить, что-то жизнь как-то, на тот момент, это у меня... не было таких мыслей, чтобы как-то вот жил, как жил. Конечно, вот в детстве, что и спортом занимался, и вот велоспортом как-то... Но я занимался велоспортом, я помню, не потому, чтобы изменить свой образ жизни, скажем так, а потому, что мне нравился. Но я понимал, чтобы достичь результата в спорте, мне надо что-то от чего-то отказаться, что-то надо оставить. Надо оставить алкоголь, надо оставить друзей. То есть это было, ну, посвящение. В велоспорте, да, я действительно был посвященный. И это, конечно, меня оттянуло, потому что я был весь в велоспорте, скажем так. Так, потому что гонки, сборы. И я на заводе работал как спортсмен, тогда профессионал уже раньше же не было у нас.
Ну, зрозуміло, тобто ви працювали, ви там захоплювалися велоспортом, але в той же час ви продовжували якісь кримінальні ці штуки, грабежі і напади.
Во время періоду этого, когда занимался велоспортом, может быть, такого и не было, потому что у меня не было времени этим заниматься. Я был посвящен, я знал, что это будет мешать мне именно достичь определенной цели. Вот этот период времени, конечно, нет. Ну, опять же, велоспорт же уже не вечер.
Ну, зрозуміло. Дивіться,
остався велоспорт, я встав, все пройшло старе. Ага. Все,
наша програма називається «Духовні поради». І от, якщо от базуючись на тому, що ви зараз розповіли, чи можемо ми от дати першу пораду людям, які хочуть змінити своє життя, то це змінити своє оточення?
Да. Конечно, ну, слово Божие говорит, худые сообщества портят добрые нравы, конечно. Це угу. Да.
Ну, тобто, от, якби ви тоді, там, навіть після першого вашого такого якось суду, можна сказати, чи ну, коли вам дали умовний цей термін, якби вас помістили в інше оточення, в те оточення, там, де непопулярно грабувати, непопулярно займатися цим рекетом, то у вас би по-іншому склалося життя?
Я думаю, да. Но. Мне еще было, надо было бы захотеть находиться в том оточении.
Угу.
Понимаешь, о чем я говорю? Удержать меня никто бы не смог. Это расположение было бы, должно было быть мое сердце.
Угу.
Ну, даже я измени окружение, да, людей, но если мое сердце влечет к другому, ну, меня там не удержишь. И вот я почему могу сказать. Окружение это да. Но единственное, что меня изменило, лишь почему сказал начал, что меня воспитывали все. И в зоне меня уже, это уже красиво, кстати, уже в зоне, и на общем режиме воспитывали, и на строгом режиме воспитывали. Но изменить смог меня только Бог.
Як Бог змінив життя пастора Сергія Дудки, дізнаємось за декілька хвилин. Не перемикайте.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Отже, наскільки я знаю, ви не один раз були ув'язнені. Розкажіть, чому, як, за що?
Ну, перше, в 79-му році я почав говорити, коли ми смотрели хоккей, і вийшли вперед, взяли алкоголь, і в этом, і от коли ми стояли в очереди, у нас возникла там потасовка з людьми, ну, в общем, ударило.
Хтось чого. Не захотів вас пропускати в черзі?
Да. Да, и даже мы были с друзьями.
Вас было больше.
И то даже не я завязал это, а другого позвали моего друга, я заступился за друга.
Брат за брата за основу взято.
Да, короче, ударил его, он упал, там лопнула барабанная перепонка, это было 79-й год, тогда аж перед Олимпиадой, тогда было чуть это все накалено с криминалом, развозили 101-й километр, максимально очистить Киев. И, в общем, короче, ну, попал под это, и, в общем, благодаря хорошему адвокату, который был еще старый, еще он такой же, если был раньше, если кто-то слышал, может, там раньше была золотая пятерка такая, адвокаты, которые были в я тайны раскрываю советских времен, было так, ну, ни одних это не тайны, которые были вхожи в суд, которые могли заплатить что-то.
Кто за вас это платив? Ви ж кажете, що батьки у вас були ну, не прямо дуже при грошах. Хто це? Якісь кримінальні авторитети?
Ні, не кримінальні авторитети виходили як-то своїми силами. Ви знаєте, що...
Якщо ви кажете, що батьки навіть не знали про ваші такі захоплення.
Ну, коли случалось, вже узнавали, і треба ж уже сина як-то витягувати, вже як-то спасати. А адвокат, то ми жили на одній квартирі, ще в комуналці. Еще в 50-х годах. Мы уехали в 60-м году с центра, с Львова, на Львовской площади мы жили, уехали на Нивке. Но это знакомый остался, адвокат. И вот благодаря тому, что знакомый, да, как-то он говорил, он пришел сразу, сказал, говорит, самое крайнее, что можем тебе сделать, это 2 года химии. Да, суд запросил 3 года общего режима тогда. Это по 206-я, вторая часть. Тогда была статья, это было...
Что означает 2 года химии?
2 года химии. Я даже не знаю, есть сейчас химия или нет такая 2 года химии. Это ты работаешь, ты приезжаешь в установленное место, куда тебя направляет МВД, живешь там под контролем и работаешь там, куда тебя посылают работать. То есть ты все время под контролем находишься. Это должен быть в определенное время.
Почему самохимии?
Ну, так называли химия. Я даже не задумывался. Угу. Так все называли химия.
Ну, как зараз, типа, громадские работы?
Что-то похоже на это, но это все под контролем. Ты вечерняя проверка, ты должен быть на месте, ты должен находиться в определенном установленном месте. Например, я был на химии в Новоукраинке, в Обухове, и там было ограниченное место. Мы могли посещать только Обухов. Так, и там было... В вагончиках мы жили, огороженное место. Проходили через проходную все время. Вечером проверка в 10 часов, ты должен быть на месте. Ты уже не мог выходить, ты должен был находиться на месте. Утром идешь на работу туда, где тебя устраивала МВД, где ты должен был работать. То есть ты все время под...
И вы там просевали два рока.
Ты как бы... Нет, я там просевал полгода. А потом меня за нарушение режима закрыли. Не засчитали это полгода, и я уехал на общий режим.
А чем вы порушили режим?
Ну, опять же, удирал оттуда, бегал в Киев, с Киева, и, ну, нарушал, нарушение режима, и пьянки, и драки, и прогулы.
І... Що ви відчували от в ці всі моменти? Чи ви розуміли якось, що ваше життя йде не в тому напрямку, в якому вам би хотілося? Чи у вас була мрія от прожити саме таке життя?
Кому хочется сидеть? Вопрос ответы как бы.
Ну, вот я тому и питаю.
Конечно, сидеть. Конечно, переживаешь. Конечно, да. И думаешь потом уже, кусаешь локти. И думаешь...
Навіщо я це робив?
Да, зачем я это сделал? Это же все-таки... Это лишение свободы.
Просто, ну, яка у вас была мотивация? Чому вы все это робили?
Я даже не могу сказать. Ну, во всяком случае, я... Скажем... Кто-то, например, ворует, да, или крадет, или грабит. Мотивация, цель, обогащение, да.
Наживо.
Да, ну, может быть, ну, на это много, той жизни, как у меня был, на ней много не обогатися. Так, были люди, тогда же бизнеса, которого не было в Советском Союзе, да, он был запрещен, это была теневая экономика. Я помню, сидел с лесликами, это дело лесликов, у них миллионы, миллионы рублей там было, это было дело. Вот у них, вот они нарушали закон, вели теневой бизнес, да, это цель обогатиться жизни. А здесь просто как образ жизни, он, ну, не тяжело объяснить. Ну, если я там у кого-то забрал, там, ну, например, там, 20 рублей на то время, ну, они что, меня обогатят? Это угу. Так, щоб пойти, да, купити пару.
Ну, зрозуміло. Здесь... Продовжуємо вашу історію. Вас закрили вже в колонію, так?
Да. І, конечно,
хотелось... На який термін?
Те же получилось у меня, да, те же два года. Не засчитали полгода, засчитали только СИЗО, тюрьму, в которой я находился, а то время, которое я был на химии, его не засчитали. Полгода не засчитали, и опять то же самое. Те же самые получился 2.5 года.
Это же такого закрытого типа, так?
Да, это уже на общий режим. И я уехал на общий режим. Но опять же, если вспоминаю все, я все-таки всегда обращаю Бога, вспоминаю Бога, и насколько я ему благодарен Богу, что он действительно изменил мою жизнь. Почему это все время я подчеркиваю? Потому что на тот момент я даже не задумывался. Да, мне не хотелось сидеть, но мне хотелось жить, как я хочу.
Тобто ви б вийшли через 2 роки з в'язниці і все одно продовжували б робити те, що ви робили до в'язниці?
Звісно, да. Опять же, я пішов, правда, вернувся ж опять на рефрижератори работать, да, время, коли работав. Ну, все равно это ж такой же образ жизни, он все равно такой, скажем так, не конкретно, что бандитами за угла такой, знаете, вот, как же объяснить, просто такой вот образ жизни. Я мог, опять же, я не хочу, ну, повторяться все время об этом, но опять же такой же образ жизни. Как говорил один знакомый персонаж из фильма, украл, выпил. В тюрму, романтика. Вот эта фраза, она точно отображает жизнь так многих людей.
Ну, просто нема більше чим займатися. Ну, немає ніякої альтернативи у вас, ну, не було.
Ну почему?
Ніяких інших просвітлень в житті. Ніхто вам нічого не казав, не намагався вас навернути на більш правильний шлях.
Ну, судді. Конечно,
что вы нам сказали?
Ну, я имею в виду, они отреагировали, они судили ну, по закону. Это я смеясь сказал так. А так, у меня, во-первых, контингент был у моих знакомых, которые не могли мне такого сказать по сути. То есть в априори, потому что сами вели такую жизнь, как я. Так, это просто, я вот... Это просто греховная, сама греховность человеческая, да, которую все люди имеют, Отдам. Вот это она действовала. Ну, я не могу сказать, ну, например, есть же люди там, например, вопрос интеллигенции, например, учителя, да, или там вот врачи, там, доктора. Нельзя же сказать, что они все бандиты, и потому что они, ну, во всяком случае, они все греховны. Как бы оно ни было, потому что все, кто имеет греховность, это дама, но, во всяком случае, она как-то действует по-разному. Вот есть принцип, да, когда сказал Иисус, когда в Слове Божьем говорится, Павел говорит, кто нарушил одну заповедь в чем-то, тот нарушил так весь закон. Ну, человек, он может быть интеллигентный, да, например, ну, например, там, внешне быть хорошим, вести образ жизни, но в сердце там могут быть далеко не грешные мысли и далеко не святые мотивы. Так, и если он, например, хорошо ведет с кем-то, он может быть грешить в отношении детей, грешить в отношении семьи, в отношении, во всяком случае, попытка выделиться себя, это, во всяком случае, тоже является гордостью, а гордость является грех перед Богом. Ну, во всяком случае, живя в мире, это понять тяжело людям, потому что для них это норма. Живя в мире, так как я жил, для меня это была норма. У другого, какого-то, который видел другой образ жизни, для него это норма. Так, и для всех есть определенные нормы. Сейчас кому-то скажи, что ты грешник, он скажет, почему я грешник? Что ты меня называешь грешником?
Я же никого не вбив, не вкрав.
Конечно. Это он, ты говори, это пьяница, он наркоману, алкоголику, там, говори, там, кому-то там. Смотри, бандита кого-то говорит, что не грешник. А что ты меня называешь грешником? Я же не грешник.
А чого його можна назвати грішником? Чого його можна назвати грішником?
Во всякому случае, слово Божье говорить, все согрешили, лишены славы Божьей. Тобто Біблія? Я говорю, це не одного, конечно, я опираюсь на Библию, кто-то его не интересует Библию, он является атеистом или еще там, он там не он, скажем так, ну, атеизм – это тоже вера.
Тобто навіть якщо ми думаємо щось погане, це вже гріх?
Ну, конечно. Даже одна грешная мысль. Иисус сказал, посмотрел на женщину с вожделением, уже предупредил с ней в сердце своем. Это уже является грехом. Как ни крути, как ни верти, мы все равно грешим. И мы должны это, ну, понимать, что мы не становимся грешником, когда сделали плохое дело какое-то. Мы делаем плохие дела, потому что мы уже все являемся грешниками. Мы уже с греховностью от Адама. Я помню, я могу вам сказать такой пример. Я помню, мы уехали в 60-м году, вот это еще 50-е годы, я помню. Мне было, может быть, 3 годика, может быть, 4, где-то так, да. А мы жили в коммуналке, да, и там 13 семей в одной квартире, скажем, жили в коридоре, и вот у нас была маленькая комнатка, и рядом с комнаткой была двоюродная сестра жила. Я, напомню, купила тогда карандаш такой автоматический, тогда это было там...
Там, где грифы высовывается.
Да, там. Да, такое, это тогда, это только изобрели, тогда это же было такое. Я взял и украл этот карандаш, так, запрятал его. А где карандаш? Ищи же карандаш.
Это само уже с дитинства. Никто вас цьому не вчив.
Вот.
Звідки воно береться?
Вот о чем же я хочу сказать. Меня никто не учил. И не ради меня никто не учил красть. Меня хотели видеть. Хороший мальчик.
Як всі батьки хочуть бачити своїх дітей.
Это уже было греховно заложено уже внутри. Вот та, которая, то которая тогда. Я задав себе вопрос. А почему я тогда крал? Меня же никто не учил. Никто меня не заставлял, чтобы красть. Мне наоборот, даже учили, хотели доброму и правильному, но я это делал. И каждый может заглянуть еще в детстве, если вспомнить, такие, у каждого были определенные моменты, что чему...
Дійсно, я був хлопцем одному в ніс, тому що він не давав мені гратися своїм м'ячем. Ну, так зараз згадую. Розбив йому ніс одного разу.
Да, ну, в общем...
Все мы греховни.
Да, все мы греховни. Так что, и, конечно, ну, я то этого не знал. Во всяком случае, сейчас так легко проповедуется Божье Слово. Может, на улицах люди выходят, проповедуем Божье Слово, да, и несем Божье Слово, проводится служение, проводится разные. Но тогда ж это было не так.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Таке важливе питання про зміну свого життя. Чи можливо змінити своє життя і як це зробити? Сьогодні ми говоримо про це. Говоримо із пастором Церкви Перемога міста Бровори Сергієм Дудкою. Сергію, ви сказали, що ніщо не могло на вас вплинути до того, поки ви не зустріли Бога. Як це сталося? Коли?
Ну, если...
Расскажите.
Когда я сел уже, вторая судимость была.
За что была другая?
Мы не будем считать, мы малолетку. Да? Потом у меня были 140-я статья, третья часть. Это по тому кодексу, это была квартирная кража с проникновением. Ага. Кража с проникновением жилого имущества.
Тобто ви вже не тільки на вулицях там когось гопали, як ви сказали, ще і...
Да, ну, да, квартири.
Квартири
да,
почали.
Квартири, да. Так. І, в общем, на одну із квартир, звісно, нас...
Накрили.
Да, взяли.
І прям взяли з поличним.
Да, з поличним. Когда мы продавали уже, не на квартиру, да, а когда мы уже сбывали краденое, вот тогда на этом сбытии краденого нас тогда и взяли, конечно. Вот сразу же шло разнарядку милиции, или как это называется, да, ориентировка давалась, что кража. И список...
Какие речи,
да. И нас, когда взяли на сбытии краденого, хрусталь, помню, да, а там же описаны сразу нас, конечно, и приняли. Во всяком случае, тогда были мы осуждены, мы вдвоем были, ему дали 6 лет, мне дали 5 лет строгого режима. И поехал тогда на Берзан, на 95-ю зону. И вот тогда началась перестройка. Если помните, во время Горбачева пришел Горбачев в классе, в 85-м году, да, в 1985 году. И тогда началась перестройка. Тогда начались шаги к рыночной экономике. Ну, сразу рыночная экономика появилась, теневая экономика. И вот тогда, вот это время, уже стало, скажем так, слово Божие, то есть к верующим же стали как-то относиться более свободно. Если раньше я жил на Нивках, здесь улица Александровская, так, около нас было, и там собирались баптисты. Сейчас, я вот недавно приезжал, там уже сейчас большой храм, там уже построен храм такой большой у них, да, свой молитвенный дом там такой. А тогда была изба. Так, это были 60-е годы. У нас там назывался, около нашего дома, это пятиэтажка, он назывался «Пьяный угол». И мы на этом пьяном углу все собирали, стояли, в общем, смотрели. А они с остановки ходили, вот на остановке выходили и ходили туда в молитвенный дом. Я на них смотрел, как на теней. Знаете, это для меня что-то... Мне интересно было, кто же они ходят.
Штунды?
Да, так, да. Да, да, штунды. И тогда же было, говорили о верующих. Так, что они там цвет туши, там друг на друга там кидаются, только вот сгрёв. Ну, короче, вот такие разные вещи. И мы туда ходили, через забор заглядывали, и там, что они там занимаются, чем они там делают, как-то
вот было цікаво.
Да, интересно, что они там, чем занимаются, они для меня такие, что я думаю, какие-то как нет мира сегодня.
Их грабовать не было такой идеи?
Нет, вот их нет.
Боялися?
Вот во Владимирском соборе была мысль. Была такая мысль, вот часто. Ну, когда там и друзья же у меня там до центра были. И то, когда дождь, там приходили, чтобы там заходили там погреться, пересидеть. И были такая мысль. Так, посмотришь, была, конечно, такая мысль, чтобы пару икон там или что-то еще. Ну, что такого. Ну, это, конечно, не осуществилось. Но, во всяком случае, подобные мысли были. А к ним у меня нет. Мне просто было интересно, что это такие. Но я только слышал, что вот это там штунды. Що та.
Отже, вас посадили в колонію строгого режиму.
Да, і от якраз почалися вот эти вот поблажки, да, это было на Березані. І стали в зону заходить віруючі. Так? І вони тоді стали роздавати трактати.
Тобто заключені віруючі чи як?
Ні. Церква була.
Ага.
Да? Віруючі, да? І пастор заходив зі служителями, їх почали пускати в зону. Тобто вже заходили в зону.
Це який рік
був? Это была вторая половина 80-х годов, после 85-го года.
Тобто віруючі от з таких церков, про які ви розповідали, баптистських, да, не почали приходити, да, і вам проповідувати.
Да, да, да. Так, потім уже тоді, я пам'ятаю, вже на Бірзані, там у них вже церковь уже в зоні була, именно протестантская церковь. Так, ну они же раздавали трактаты, мне все было интересно, думаешь. Как, что ж там пишут, кто такой, я там читаю, Иисус Христос из Назарета, Иисус Христос там, из Вифлеема, там, ну, знаете, раз, я спрашиваю, что это они...
С какого района?
Да, сколько у них Христов было? А вы же такие с понятием мне говорили, отвечали, там много у них там Христов. То есть, ну, говорят об одном и том же, да, ну, чисто такое понимание. И все бы такие умные были, и разумные такие были. Так, я... И вот тогда, я помню, я открыл дали мне Евангелие. Думаю, дай-ка прочитаю. Чисто думаю. Ну, у меня была цель прочитать Евангелие. Какая у меня была
Звідки
цель?
У вас вона взялась?
Я когда... Ну, там же они же приходили, раздавали. Они же просто давали трактаты и давали Евангелие, кто хотел брать.
Так. Во всяком случае... Навище вы взяли?
Я вот хочу рассказать же, да. Уже подходил конец срока, это у меня 5 лет уже заканчивалось, в 89-м году. Я уже думал, хватит уже сидеть, пора кончать, пора заканчивать. А уже ж началась рыночная экономика, полетла теневая экономика, и начались бригады. И как раз мои кенты, скажем так, с которыми я сидел, да, с которыми я хорошо общался, они уже были бригадирами. Игорь князь такой был, он уже покойный. Он держал бригаду. Татарин Игорь, мы вместе сидели, на дозоне сидел, он освободился, уже держал бригаду. Так, то есть я мог освободиться, пойти сразу в бригаду. Мне сразу говорили ребята, по понятиям, Серега, не вздумай. Какая бригада? Ты что, я что, беспредельщика еще пойду? Для меня это было чуждо. По понятиям уголовного мира старым, так? И я ж думаю, надо что-то менять. Хорош воровать, надо что-то менять. Надо
то, что-то, вже вам...
Что-то надо делать так, чтобы не сидеть, скажем так, да?
Ага. Хоча б с чего почнемо.
Да, у меня была тогда мысль, я думаю, надо, наверное, что-то кого-то как-то, чтобы не сидеть, обманывать. Что-то как-то путем к таким моментам. Но я стал уже, ну, понимать, чтобы человека обмануть, надо войти к нему доверию. Чтобы войти к нему доверие, надо себя показать. Так, я помню, стал читать этику, поведение, да, за столом, и все это, ну, что связано с этим, да, чтобы выглядеть себя, чтобы понести себя для того, чтобы можно было войти. И думаешь, из-за этого, я думаю, надо же прочитать и Библию, можешь и верующим представиться, а я что понимал, что к верующим относятся, как бы оно ни было. Но слово «верующие» у людей, они обычно подразумеваются по тем, что он должен быть правильный человек. Если угу. Он верующий, значит, он должен быть хороший
то
человек.
То вы це хотіли використовувати, да, для цілей обману.
Для цели обману. Я тогда помню, открываю Библию, Новый Завет, открыл, начинаю читать, ничего не понимаю. То есть для меня это закрыто. Я закрыл, думаю, нет, это не понимаю.
Вначале было вообще, слово, и слово, да, было у Бога, да, и слово, да, было Бог.
И вообще ничего не понял. И закрыл. И вот я, ну, я принял решение. Все, бухать не буду, красть не буду, надо что-то менять. Я могу вам сказать, как бы оно ни было, вот сейчас мы приходим к тому моменту, на зоне ж, надо ж пальцы веером, надо ж, будем сказать такими словами, марку держать, надо станяк держать, да? Надо же показывать, что ты... Но когда ложился, закрывал глаза, думаешь, да елки-палки, сколько можно, надо связывать, сколько можно себя, ну надо, ну что это такое? Так, то есть в сердце где-то я
скільки
тогда уже
стал... Скільки вам було,
я...
якщо пам'ятаєте, роки, от коли от вже такі думки стали виникати?
Сколько это уже? 35?
Угу.
35. Так, и я тогда уже думал, ну, хорош уже, сколько ж, уже, надо что-то менять. Уже было, это когда сам.
Тобто навіть в 35 років не пізно ще все змінити?
Конечно, не поздно. Никогда не поздно. И 85 не поздно. Дожил до этого. Не поздно было даже на кресте преступнику принять Христа. Даже на смертном одре никогда не поздно. Во всяком случае, мы видим это в Библии. Всегда есть... Ну, в общем, не поздно никогда. И вот, я тогда решил, думаю, пить не буду. Думаю, надо что-то уже как-то менять. Думаю, по пьянке ничего не буду делать. И решил изменить своими силами. Но это мне хватило, знаете, насколько? Когда я освободился 25 декабря 89 года. Меня встретили. Приехали на машине, ребята, встретили. И поехали. И так, ну что, по дороге, может, Серега, бахнем чуть-чуть? Там, может, там
в кабак
заедем? Говорю, да не, бухать не буду, все, никаких вопросов, никаких делов. Так, ну, приезжаю домой, они все улыбаются. Такие, знаешь, я захожу, открываю дверь, меня, конечно, встречают. И сидят. и сидят те, с которыми сидел, приехали, меня встречают. Так, и сидим же за столом. И вот я сижу за столом. Мне так плохо, и так на сердце тошно. Что получилось? Я сидел в зоне. У меня в зоне было все схвачено. У меня было все налажено. У меня были деньги, ну, я играл в нарды, там, ну, играл, короче, да. У меня были деньги свои всегда, так, я мог всегда купить чай.
Вы в авторитете были там?
Ну, во всяком случае, я держал на бараке общак, да, я был вхож на сходники, когда приезжал, и когда Бор приезжал в зону. Берзан, Бора не было, был положение, но он заезжал. Так, ну, если...
Я зрозумів, так. Ми можна без таких подробиць.
Так, ну, во всяком случае, был правильным, если так сказать, для понимания людей в отношении уголовного
мира. То що такого сталося, що вам вже потім було в цій старій компанії отак от тошно, як ви кажете?
І от, здесь не то, що не за того тошно стало. Не за компанией тошно. Просто смотрю, думаю, да що ж такое. Во всяком случае, я освободился. Получилось, что? В зоне у меня было все нормально, все хорошо, да, у меня было свое место, я понимал, знал, я знал, кто я, что я, у меня было все, что мне необходимо надо, у меня были 2 моих квадратных метра нарко так в углу, я мог купить, что мне надо было, мог там и мясо купить, и сало купить, мог там и чай купить, и в общем... Все было нормально. Когда меня провожали, мы кушали, помню, вяленую лососину, ну, такое, знаете, были такие там деликатесы, что можно было взять. И меня не напрягало. Но здесь, когда я освободился, я сел, смотрю, думаю, что изменилось. Те же самые рожи сидят за столом, которые меня провожали. Ну, я образ говорю, да, что, ну, те же самые из криминалитета. То же самое, что было в зоне, даже у меня в зоне было изысканной пищи, нежели сейчас там, только водки не было, тут водка стоит. И я так раз, а еще же надзор, это же надо быть все время после 7 часов вечера или после 8, в зависимости, как дают надзор дома, не выходить из квартиры. И эти вещи, это же надо идти устраиваться на работу, это же надо принимать какие-то усилия. От чего я за эти 5 лет, я уже отвык от этого. И вот я освободился в такой ситуации. И думаю, так плохо. Я обращаю, помню, Славик Ватикан, я говорю, Славик, может, бахнуть, чуть легче станет. Это я пытался не пить. Говорю, да, Серега, ну, грамм 100 бахнем, полегчает чуть-чуть. Я бахнул, и через полмесяца я опять оказался в КПЗ. Вот я бахнул полмесяца на свободе после 5 лет, и опять кража, и опять... Срок, и опять 3,5. Я проехал на Коростый, на первую зону. И вот там, если уже что-то произошло, там уже была церковь. Я знаю, что...
Прямо на территории вязницы?
Зоны. Угу. Зоны, да. Там прямо, да, была уже церковь, и были верующие, они говорили, приходили все время, но я все время смеялся над ними. Да что вы мне там рассказываете, у меня как своя вера, чтобы не делать там вашу какую-то, у меня своя вера. Так. И, в общем, ну, прошло в 93-м году, зимой, как я сейчас помню, 12 января, или 15, 12 января, по-моему. Так. Я на промзоне был. Я же жил в зоне, есть рабочая зона, где производство. И на промзоне я выходил, мне надо было выйти из цеха. А там стояла площадка такая с металлом, длинный лист. И она не могла заехать, потому что скользко было, это зима, январь месяц. И она скользила, не могла заехать. А мне надо было пройти. А она занимала почти что весь проход. Я ждал, а потом... И она остановилась, перестала он двигаться. И я начал проходить этот проход. И я начал просовываться между проемом, ну, этими вот воротами, да, и самой площадкой. И в это время она начала двигаться. Она скользит и начала медленно меня давить. Я хотел выскочить, но телогрейки было, телогрейку ну, зацепило, и я не могу выскочить. А там по углам были наварены такие уголки стояли, чтобы лист не разъезжался. И меня этим уголком... Прямо вот.
Притиснуло.
Да, меня начало... То есть, как углом давить, меня просто надо давить. Я слышал, как бы мне все начало трещать, там, лопаться. И я думаю, ну, все, уже конец. Но здесь прапорщик обошел и увидел, что меня придавило. И он сразу... А машины там же они зеркалами не оборудованные. Ну, такое. Ну, зоновская машина, да. И водитель, кто не увидел меня, да, и прапорщик как раз получился так. Он вышел, сразу видит, что, короче, кто этому... И он сразу бросил же газ, и я сразу отъехал, и я упал. Так вот там я, когда упал, я видел себя со стороны. Я видел себя со стороны, как сказать, вот как с высоты птичьего полета. Я как, вроде как зона и вот макет. То есть, ну, как бы, если взять. Ага. То есть большой макет, зону, так я вижу.
Тут у него как ваша душа поднялась.
Да, я вижу себя, как я там лежу, так. Я хочу дышать, а не дышу. То есть у меня еще так вот работает, но я, а не дышу. Хочу вдохнуть и не дышу. И вот тогда я крикнул, был крик сердца. Я не знаю, как это происходит. Мне тяжело это объяснить, эти вещи. Это сверхъестественно как-то. Это мне сложно. Но у меня был крик из сердца. Я понимал, что я уже все. Да? И я кричу, Господь. И все, что на меня смотрело, то есть я крикнул, Бог. Да? И все, что на меня смотрело, оно вошло. И я это ощутил физически. И я продохнул. Я вышел, я ощутил это физически в теле, и я стал дышать. И я вдохнул. И сразу я начал чувствовать все боли, которые были. В общем, все это было сложно, конечно. Покинули меня на кару, привезли в жилзон на санчасть. А там еще думали, что я обманываю, потому что он косит. Они хотели взять у меня анализ. Они подняли меня, чтобы мочу взять анализ. А там кровь. Они поняли. Они тогда сделали укол, взяли кровь и стали переглядываться. А так это было происходило не на жилзоне. Если бы на жилзоне, никто бы обо мне там особо не заботился.
У нас декілька хвилин ще до кінця ефіру. От що саме, яке переломне стало?
Когда меня прооперировали, меня вывезли на вольную больницу, скорую помощь, меня прооперировали, да, это было в железнодорожной больнице города Коростеня, да, и уже находясь в реанимации, я потом 4 суток был в реанимации, я потом, когда очнулся в реанимации от глаза, а у меня все разрезано, зашито, тренажи стоят, с печени, с мочевого пузыря, приходит врач и говорит, ну, сразу прапорщики, это ж под конвоем они меня вывезли. И когда пришел врач, я его сразу спрашиваю, говорю, а я жить буду? А он говорит, а я не знаю. А я говорю, не, я ему говорю сначала, что со мной? Он начинает мне перечислять, у тебя разрыв кишек, разрыв печени, разрыв мочевого пузыря, перелом отростков позвоночника и полностью перелом грудной клетки. Термин я не помню медицинский. Так, и я ему вопрос сразу, а жить буду? Она говорит, я не знаю. Говорит, у тебя не работает желудок. Заработает желудок, будешь жить. Нет. Значит, и он мне сам показал все от него. И вот тогда тот момент, когда я понял, я что, помню, что я крикнул сердцем, Бог, да? И я, когда понял, что я ближе к смерти, нежели к жизни, я тогда открыл глаза и открыл свое сердце для Иисуса. И я не могу сказать, видение это было. Видение. Я разговаривал с Иисусом. Я ему сказал, если ты меня спасешь, Господь, в этой ситуации, я буду тебя слушать. Я свое обещание держу, я сдержал. Конечно, он меня спас.
Как изменилось ваше життя после этого решения?
Изменилось коренным образом. Это просто новое слово Божие, как новое творение. Дарение пришло, теперь все новое. Полностью изменение. Кто узнает мою жизнь, кто знал мою жизнь и говорят о моей жизни, потому что есть одна сестра, она в церкви ходит, так она для нее, когда она у меня увидела в церкви, у нее глаза раскрылись. Она бы никогда не могла бы вот поверить. Я сидел с одним человеком, он когда узнал, что я пастор, я с ним вместе сидел, он говорит, если бы мне кто-то сказал, что ты сейчас пастор, говорит, я бы не поверил бы. То знаю, кем я был. И людям тяжело, зная мое прошлое, что это я. То есть тяжело даже поверить в это. Мне даже однажды, я как-то раз проповедовал, я когда свидетельствовал, а люди говорят, а мы не верим. Мне пришлось снимать рубашку, показывать наколки и шрамы, которые у меня есть от этих, чтобы поверить. Тогда видят, а ну да, есть. То есть это называется полное коренное изменение на 100%. Сейчас вместо того, чтобы красть, я проповедую, не крадите, и привожу людей к святости и чистоте, чтобы люди жили честно, то и правильно.
Тобто ви докорінно одразу поміняли все оточення, так?
Когда освободил, вот я же освободился, через полгода я освободился, 12 июля 93 году я освободился, и я полностью уже менял людей. То есть уже они как-то сами отсеивались, они ко мне свое, а я им проповедую. Они ко мне свое, а я им проповедую. Они думают, у Сереги не только, может быть, грудь продавила.
Вы почали в церковь потом ходить?
Да, конечно, я сразу пришел в церковь. Я попал сразу в церковь Победа.
Там, в Києві?
В Києві, так, да, в Київську.
Як ви туди потрапили?
Мене пригласили. Меня пригласили, тогда церковь только началась, она в 92-м
году. Как, десь на улице просто?
Знакомый. Знакомый был, он уже ходил туда в церковь.
То есть из вашего кола, але да, уже стал верующим.
Да, да, он уже стал ходить в церковь, и он меня пригласил. И я увидел, что это то, что надо. Я благодаря слову проповеди пастыря, да, действительно, который меня менял, и сила Духа Святого, конечно, я менялся, я возрастал. Я не то, что пришел, стал сразу святым, хоть ореол, уже до головой. Но, во всяком случае, Бог меня в процессе...
Перед тим, як задам останнє питання, я знаю, що от ваша церква, вона на наступному тижні теж організовує якийсь захід, конференцію, яка теж може вплинути і змінити чиєсь життя. Коротко розкажіть про це, будь ласка.
Звісно, я хочу пригласити всіх на... эту конференцию. Эта конференция, она посвящена 25-летию Церкви Победы в городе Киеве. Да? Приглашены очень замечательные спикеры. Один из них Банихин будет. Будут проходить евангелизационные служения. Я верю, что на этой конференции сила Божия будет касаться каждого. И, скажем, каждый может получить обновление, изменение в жизни, и может получить свое освобождение, то есть решение вопросов. То есть там будет сила Божья. Я в это верю, даже мы это ожидаем и об этом молимся. Так что приходите, пожалуйста. Эта конференция будет проходить с 23 по 26 мая.
С 24-го.
С 23-го. 23-го будет вечернее служение. Будет вечернее служение.
24, 25, да, 26 травня у мене написано.
А, 24, да. Значить, 24, 25, 26. Потому что я не знаю, вечернее служение в четверге, оно будет в дворце спорта, или вот я, вот этот вопрос. Ну, во всяком случае, 24, 25, 26 мы ожидаем вас в дворце спорта. Приходите, будет замечательное время, будет движение Божие, будут чудеса, знамения, исцеления, даже в этом не сомневайся, каждый может получить силу для решения...
Тобто всім, хто хоче щось змінити в своєму житті, хто да. буде в Києві в ці дні, да. треба
просто,
йти туди.
Просто рекомендую і просто приглашаю.
Ну, от навіть максимально... тут в рекламі така фраза, коли здається, що виходу вже немає, коли навколо нестабільність та надія майже втрачена, залишається тільки вірити. Вірити та молитися, бо справжня опора – Бог.
Да. Бог є вихід, це 100%. Я ж опять підчеркую, як міняти. Меня змінив Господь. И это 100%. Пытались менять, пытались воспитывать, но никто ничего не мог сделать. Но Бог сделал.
Останнє запитання. От чи всім людям треба от пережити те, що ви пережили? Тобто декілька разів сидіти, потім мати якусь важку операцію, що лікарі кажуть, ну ми не знаємо, чи ти будеш жити, щоб вже прийняти рішення змінити своє життя. Чи можна це зробити якось раніше, до цих всіх наслідків?
Конечно. Конечно, не обязательно бути наркоманом, алкоголіком или испытать какие-то трудности.
Як зрозуміти, що мені щось треба міняти?
Важно понять свою зависимость от Бога. Во-первых, важно понять и знать, если мы верим христиане, мы верим, что есть ад и есть рай. Есть жизнь вечная, которую важно, где ты проведешь в вечном спасении с Богом или иметь так вечную смерть в аде. И во всяком случае, это вопрос, я думаю, касается каждого. И важно понять, ты можешь быть хорошим человеком, добрым человеком, правильным человеком, но Бог все равно нужен каждому.
Тобто... каждому. Треба мати правильне оточення, треба ходити в церкву, треба читати Біблію, молитися, і тоді ти будеш розуміти, в якому напрямку треба міняти да. своє життя.
Ну, це як образ життя ходити. Важно вірити в того, хто нас спас. Це Ісус Христос, наш Спаситель. Важно в Нього вірити, тому що без Нього це все буде сухо і пусто. І це все буде просто сухая релігія, не приносяща нічого. Важно вірити.
У нас в гостях був пастор Християнської церкви «Перемога» в місті Бровари Сергій Дудка. Дякую вам за увагу. Програма «Духовні поради».
Пусть Бог благословляє.
Я її ведучий Богдан Олейник. З Богом.
Да, з Богом. До свидання.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.